25 марта – День памяти жертв коммунистического геноцида. Какое значение эта дата имеет для латвийцев?
Это самая большая депортация, которая была направлена против населения Латвии. 25 марта 1949 года из Латвии было депортировано более чем 42 тысячи людей. В основном это были женщины, дети и совсем пожилые люди. Более четверти из этих людей были дети и подростки, которые не достигли 16-летнего возраста. Из них более чем 5500 никогда не вернулись домой. Люди умирали во время депортации в поездах, в вагонах и умирали на местах поселения. Люди оказались от дома где-то 5-6 тысяч километров и совсем в других климатических обстоятельствах занимались трудным физическим трудом, и во многих случаях совсем не была доступна медицинская помощь, или эта помощь была в большом расстоянии, где-то в центре района. Но в основном люди, которые были депортированы 25 марта, они занимались работой в колхозах. Люди попали в Амурскую область, Омскую, Томскую область. Это степь, лесостепь, где очень длинные и холодные зимы, но теплые, но очень короткие лето. Трудно было с семьями, потому что в основном эти семьи были без мужей. Женщины занимались трудом в колхозе, и иногда дети были совсем одни. И я знаю несколько таких случаев, когда дети или из того, что они не знали, что это нельзя делать, или просто из интереса, например, попали в беду, или они утонули в реках, или сели уже от голода, да, от недостатка пищи. Что-то такое, что было ядовито, и они погибали. Вот и тоже из от таких случаев.
А есть, кстати, какая-нибудь статистика вот как раз в период коммунистического геноцида, от чего больше всего умирали? От болезней, от холода, от просто изнеможения, да, потому что адский физический труд.
Это смертность пожилых людей и маленьких детей. Потому что и у одних и у других заниженный иммунитет, и нет еще таких жизненных сил, или уже нет таких жизненных сил. Те люди, которые работали, они получали какое-то, в основном, если это было колхозы, это были продуктовые такие нормы, да, но иногда эти нормы были очень сложно выполнить, и люди остались даже должны колхозу и не получали ничего. Но в таких условиях самым трудным положением оказались те люди, которых в семье не было ни одного такого человека, который работоспособен. Тогда они не получали вообще ничего. Особенно сначала, да, и тогда они были обречены.
Какие события и периоды истории Латвии связаны с коммунистическим геноцидом?
Если мы говорим о депортации 25 марта 1949 года, это одна и самая массовая депортация, но люди тогда уже знали, что это примерно значит, потому что в 1941 году, 14 июня, была депортация тоже из Латвии. Тогда мы депортировали более чем 15 тысяч людей. И есть некоторые различия. В 1941 году депортировали в основном людей, которые считали политическим деятелем, влиятельным общественным деятелем. Люди, которые имели доходные дома, фабрики, или очень-очень большие сельскохозяйственные поместье. А депортация 25 марта, она больше всего относилась к крестьянству. И советская власть использовала эту депортацию, чтобы достичь две цели. Одна цель была, чтобы заставить людей создавать колхозы, вступить в колхозы и перестраивать весь лад сельскохозяйственный, который существовал в Латвии. До того люди очень не хотели вступить в колхозы, потому что была уже информация, что это не самая эффективная форма хозяйствования. И вторая цель, которую хотела достичь советская власть, это было подавление вооруженного сопротивления против советской власти. Были группы людей, национальные партизаны, которые жили в лесу, участвовали в разных акциях против активистов советской власти. И таким образом через депортацию советская власть осуществляла ту цель, чтобы уничтожить как бы опорную базу национальных партизан. И более-менее эти две цели советская власть достигла. Потому что после этой депортации очень активно начали вступать люди в колхозы, и уменьшилось движение партизанов. Все советское время шли, конечно, политические судебные процессы, в которых людей обвинили в сотрудничестве или с немецкой оккупационной властью или в том, что они каким-то образом сопротивлялись советской власти, и они были осуждены на долгие годы и высланы в лагеря тоже на тяжелые работы, в основном на лесные работы и работы в шахтах.
Какие социальные и экономические последствия оставил коммунистический геноцид в Латвии?
Конечно, безусловно, эти 50 лет, которые были после войны, они повлияли, советские годы повлияли на все сферы жизни, в том числе экономической и социальной. Я хочу особенно говорить о демографических последствиях. Потому что, несмотря на то, что была окончена самая кровавая война в истории человечества, Вторая мировая война, в которой участвовали жители Латвии, вот именно не только латыши, но жители Латвии с обеих сторон, и погибали на фронте с обеих сторон. Даже после войны не кончались репрессии. Все время, как я уже говорила, это были десятилетия, когда людей обвинили, то они не лояльны советской власти, а обвинили в предательстве родине и судили по политическим причинам. Судили несогласных, судили диссидентов. И, конечно, это физический след не только в их жизни, не только жизни их семей, но всего народа. В то время, когда люди могли жить мирно, растить детей, заботиться о своей семье, семьи были разделены, их между ними были даже тысячи километров, и, например, во время войны долго даже не знали, что с ними произошло. Как я уже сказала, я думаю, что самые страшные последствия — это демографические последствия, что все время, даже после войны, это жернова репрессий мололи и мололи людей, и не только их судьбы, но и отнимали жизни.
Сколько вообще человек погибло примерно?
Во время войны считается, что на фронте погибли порядка 100 тысяч жителей Латвии. Если говорить о демографических потерях, тогда, конечно, это и те люди, которые в конце войны решили не остаться на месте и уехали жить в западные страны, сначала в Германию, потом переселились в Англию, в Австралию и Америку, и таких людей примерно 200 тысяч. И для такого маленького народа, как латышский народ, конечно, это чувствительно.
Какие меры музей принимает для того, чтобы сохранить и передать эту историческую память о коммунистическом геноциде молодым поколениям?
Это все формы работы, все сферы работы, чем им занимается не только наш музей, но вообще все музеи, начиная с формирования фондов, с формирования коллекций, это выставки, это экспозиции, это семинары, лекции, презентации книг, это издание книг, брошюр. И то, что я особенно хочу выделить, это работа моих коллег, которые работают в отделе образования. В музее есть отдел образования, и их работа именно коммуникация с школьниками. Они и принимают здесь в нашем экспозиции школьные экскурсии. Они проводят уроки истории в школах, выезжают в школы. Они делают выставки для школ. И они руководят занятиями здесь, отсюда, из музея, удаленно. Так что, несмотря на то, что даже в те два года, когда все музеи были закрыты, и школьники не могли посещать музей, все время происходили отдаленные исторические уроки для школьников.
Есть только в латышские школы или в так называемые русские школы тоже приезжают?
Да, приезжают. И мы, конечно, были рады, если они приезжали еще и еще больше. Теперь даже есть план, что, может быть, такие отдаленные уроки будет вести для тех детей, которые живут за рубежом. Такие планы, которые, я думаю, сбудутся.
Можно ли сказать, что русскоязычное население в Латвии как-то иначе относится к 25 марта? Воспринимают ли русскоязычные этот день как траур?
Нет, нет такого противоречия, например, с памятью 25 марта или 14 июня, как это происходит с Днём легионеров 16 марта. Нет такого противостояния, да. Я не знаю таких случаев, да.
То есть вы наблюдали, что на 16 марта, День легионеров, русскоязычные реагируют более яростно, чем на 25 марта?
Ну да, я бы сказала, что нет в моем опыте такого случая, да, чтобы кто-нибудь высказался на поводу депортации, что это не надо отмечать, или чтобы эти люди сами виноваты. Я не знаю об этом.
Нужно отметить, что это музей не советской оккупации, а вообще оккупации в принципе. Mm-hmm. И здесь представлены два режима. Mm-hmm. И оба режима представлены как абсолютное зло, без каких-то там прикрас, с кем там, под кем было лучше. И тем не менее, любой человек может спросить, а нет ли противоречия в том, когда мы говорим о том, что эти режимы оба плохие, как раз-таки наличие этого 16 марта в стране, Дня легионеров, почему так, может быть, можно как-то объяснить людям, почему вроде бы фашистский режим – это зло, а День легионеров у нас в Латвии есть.
День легионеров – это день, когда вспоминаем жертвы войны. Война – самое большое такое преступление, что человечество вообще придумало. Это день, когда вспоминаются жертвы, и особенно павшие на фронте. И такие дни просто возлагаются цветы в память этих людей, как возлагаются 8 мая цветы тем воинам, которые пали во время Второй мировой войны. И это день, да, не праздника, это день памяти и скорби. Надо понимать, что Латышский легион был основан только в самом начале 1943 года. И почему? Потому что военная машина нацистской Германии уже застряла в болотах России, там у Ленинграда, у Волхова, да. И было сделано еще одно военное преступление, потому что по международным законам незаконно забирать людей из оккупированных территорий в армию. И большинство латышских легионеров было принудительно мобилизированы в легион, в немецкую армию, и они участвовали в боях в фронте. У нас здесь в музее есть мобилизационный лист, и там очень четко на двоих языках написано, на немецком и на латышском. Если не будете подчиняться мобилизации, вас будет судить по законам военного времени.
Какие политические дискуссии и контрверсии существуют вокруг 25 марта? Я не знаю, может быть, есть среди историков вот, европейских какие-то, может быть, разногласия по поводу каких-то вопросов? Или вот все европейское историческое сообщество едино, да, в вопросах 25 марта? Все признают это как бы геноцидом коммунистическим, все в порядке? Или все-таки вот какие-то, может быть, со стороны России, российского исторического сообщества есть какие-то другие версии?
По поводу депортации нет такой дискуссии. Депортации признаны преступлением против человечества.
Но это все-таки вот в европейском mm-hmm. историческом сообществе. А вот какова вообще роль России, да, в формировании восприятия о коммунистическом геноциде в Латвии? Вот, может быть, есть какие-то у них свои методы пропаганды, mm-hmm. да, я не знаю. Вот какая, вот что они говорят, вот когда Латвия кричит: 25 марта, вы убили у нас людей. Что вот говорит на это Россия?
Кажется, что российские медиа это не особо освещают. Так что, да, вот как мы уже говорили по поводу Дня легионеров, это есть, да, но мне кажется, что нет такого медийного интереса российского насчет таких вспоминательных дат. У людей, которые все равно или депортированы, или осуждены были по политическим мотивам, у них статус политический репрессионного человека. И все эти льготы или повышенные пенсии выплачивает латвийское государство. Ничего, конечно, такого материального компенсации нет из Российской Федерации. И вот таким образом и понятно, что Российская Федерация не признает, что это было сделано и что это было преступление против человечества.
Какие сравнения и параллели могут быть проведены между событиями в Украине и историческими событиями, вот, которые как раз-таки произошли 25 марта?
Трудно, конечно, с самого начала войны Российской Федерации против Украины, и до сих пор это длится уже 2 года, и очень много параллелей, и фильтрационные лагеря, и особенно судьба депортированных из Украины детей. По разным источникам это цифры очень разные, но все равно, как я понимаю, идет речь о несколько десятков тысяч детей, которые попали сейчас на территорию России, и очень трудно их вернуть обратно. И, сколько я понимаю, есть какие-то возможности у тех детей, у которых в Украине или теперь где-то в другом месте, где беженцы войны, найти своих родственников и вернуть их в Украину. Но,
то есть эти дети были без родителей?
Сколько я понимаю, да, там есть какая-то часть детей украинских, которые 24 февраля 2022 года находились в детских домах, и их судьба очень сложна, сложно их вернуть обратно на родину. Но именно сейчас, может быть, эта ситуация улучшится после закончения войны, но я понимаю и то, что очень трудно выследить, где, куда попали эти дети и где они находятся сейчас. Может быть, у них уже другая семья. Я надеюсь, может, ну, что это как-то прояснится.
Какие еще можно провести параллели вот с тем, что происходит в Украине сейчас и с тем, что происходило 25 марта?
Так, как я уже сказала, очень волнуют демографические процессы. И с тех мест Украины, с Донецкой области, с Луганской области, я понимаю, там тоже мобилизируют людей. Это массовая мобилизация и посылает на фронт. То же самое, да, что и происходило здесь на территории Латвии во время Второй мировой войны, что идет кровопролитная война, безжалостная война, и погибают люди с обеих сторон. И самое главное, что не экономические какие-то потери, не разрушенные дома, а разрушенные семьи, искалеченные судьбы, искалеченные люди, ну, тоже физически. И это относится к миллионам жителей, которые теперь живут под обстрелами. Их жизнь уже 2 года идет по совсем другому руслу, и, наверное, никогда не будет такой, когда была, какой была перед войной.
В конце февраля этого года в помещении Латвийского музея оккупации была заброшена бутылка с зажигательной смесью. Вот какой ущерб вообще был нанесен? Я видела фотографии, был, ну, полусожженный кабинет, да, какая-то мебель, я видела, пострадала, стены. Это только вот конкретно один кабинет кинули или как-то еще музей пострадал?
Пострадал кабинет директора музея Солвиты Вими. Очень оперативно подъехали службы спасателей, пожарники с огнетушителем, с пеной потушили этот огонь. Но полностью испорчен весь кабинет. Это и мебель, и потолок, и лампы, и стены, и пол. Теперь потихоньку идет ремонт. И эти все потери были, суммируются где-то порядка 15 тысяч.
Только кабинет?
Да, это только кабинет. Хорошо, что это было ночью, нападение было ночью, и не пострадали люди, ни работники, ни работники службы, которые нас обслуживают, сторожи. И поскольку так оперативно прибыли пожарники и работали с пеной, и не с водой, не пострадали ни хранилища, ни экспонаты, так что это было очень быстро сделано. Но, как сказать, мир не без добрых людей. Одна фирма Сиатапс уже подарила директору новый компьютер, новый экран. И будет еще одно пожертвование. Будет сделан подарок. Это будет материал, чтобы сделать пол в кабинете. Тоже тоже от предпринимателей.
Как вы считаете, вообще с какой целью это было совершено? Все-таки то, что я видела, да, это уже не краска стены облить. Это серьезная зажигательная смесь. Всякое могло произойти.
Да, именно. И Как вы говорите, всякое можно было простить. И кто проверил или кто не проверил, был ли кто там в кабинете. В кабинете и даже ночью может быть оказаться какой-то человек, да, как я уже сказала, просто по счастливой случайности не было жертв, но оно могло, может быть, даже и быть. Но по поводу этого происшествия будет судебное разбирательство. Уже задержаны 3 человека, которые обвиняются в этом. И, конечно, мы с интересом будем смотреть, как они будут себя вести и как они будут свои действия оправдать. Мы очень рады, что этих людей задержали, потому что год назад в окна музея стреляли. И тогда виновник не нашли.
Из оружия стреляли, из пистолета?
Ну, там было какое-то расследование начато, но, сколько я знаю, там нет каких-то результатов, да. С выстрелом были повреждены окна музея на стороне улицы Грецнику, и были очень большие финансовые затраты, но, как я уже сказала, здание застраховано. И еще действовало тогда, в прошлом году, всякие гарантии. Да? Так что за это никто не понес ответственность. И несколько раз было нападение на здание, на бывшее здание государственной безопасности Латвийской ССР, где сейчас находится наша выставка. Там несколько раз были выбиты окна, и тоже не были найдены виновники этого.
То есть в целом музей подвергается нападению достаточно часто.
Да.
Есть ли у вас свои предположения, зачем они это сделали?
Ну, наверное, чтобы напугать, потому что, ну, просто это, я думаю, тоже из-за геополитической ситуации, такой ситуации, в которой находятся теперь люди и целые государства. Я думаю, что да, что они хотели напугать, потому что как бы такие процессы, такие отдельные происшествия были еще много лет назад, несколько раз, если я помню точно, где-то 3 раза были звонки в музей, что в музей положена бомба, и музей эвакуировали. Да? Но это было где-то более чем 10 лет назад, один случай, и потом где-то лет 6-7 назад примерно, да. Так что как бы такие, ну, какие-то происшествия, да, мы уже пережили. И это, я думаю, вот именно из-за сегодняшней ситуации это эскалируется, все это состояние, да.
Сегодняшняя ситуация, вы имеете в виду войну в Украине?
Да, войну в Украине, и, конечно, те происшествия, которые и здесь происходят, это снос советских памятников, да, конечно, ну, есть люди, которые противятся этому. Несмотря на то, что мы как бы каждым днем отделяемся от исторических событий, например, от Второй мировой войны, от депортаций, мы видим то, что работа нашего музея, она, наверное, актуальнее, чем, например, 10 лет назад. Именно потому, что здесь, совсем рядом, происходит очень жестокая война. И мы пережили нападение на музей. Но наша работа нужна людям, чтобы рассказать о тех событиях, и чтобы люди поняли, как события исторические влияют на сегодняшний день. И мы полны энергии и силы, чтобы продолжать свою работу.